«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Большинство детей с расстройством аутистического спектра попадает в разряд необучаемых или труднообучаемых детей. Особенно, когда это касается простых социальных навыков. Иногда родители просто опускают руки и пускают все на самотек. Как родители могут помочь своим детям и, главное, как самим не опустить руки? Об этом мы и будем говорить в нашей передаче. Сегодня в студии на радио Теос ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях психолог Елена Руднева. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Елена Руднева, психолог, работает в детском центре гармоничного развития «Успех». Вот, Лен, скажите, понимание своего ребенка – это трудная все-таки наука. Но для родителей детей с аутизмом эта наука кажется чем-то из разряда квантовой механики. Скажите, на ваш взгляд, какие самые основные ошибки совершают родители детей с особенностями развития?
Мне не хотелось бы называть это ошибками. На мой взгляд, у родителей детей с особенностями развития часто возникают именно ситуации, при которых они не знают, как действовать. И большинство таких ситуаций возникает даже не при обучении ребенка, то есть когда они выполняют какое-то домашнее задание от специалиста, а часто это затруднение в бытовом плане, когда ребенок не умеет самостоятельно пользоваться столовыми приборами, одеваться, пользоваться туалетом. В социальном плане, когда ребенку необходима помощь во взаимодействии в игре со своими сверстниками, в коммуникативном плане, когда ребенок не может или не знает, как правильно общаться со взрослыми и другими детьми, и в других сферах. Самое большое пожелание родителям здесь – не бояться и не стесняться, и не молчать, задавать беспокоящие вас вопросы ведущему специалисту. Может быть, даже запрос дать специалисту, чтобы те или иные трудности корректировались на занятиях, или посоветоваться со своим педагогом, кому можно еще обратиться с возникшими трудностями. Родителям никогда не стоит забывать, что настоящее и будущее их ребенка состоит не только из академических знаний, умений читать, писать. Жизнь человека многообразна, и следует обращать пристальное внимание на развитие ребенка в целом, во всех сферах его жизнедеятельности.
Ну вот смотрите, родитель пришел, вот ему поставили, или у него подозрение, что вот у ребенка, возможно, какое-то расстройство аутистического спектра. Да? Много начитался в интернете, ему страшно. Страшно, он приходит к специалистам, дрожащие руки, коленки дрожат, все дрожит. Он, в общем-то, шеф, все пропало, завтра снимают гипс. Да? Он не знает, как с этим справиться. Он приходит, и как ему обратиться к специалисту, как ему вообще вот рассказать об этом? Как сформировать вообще запрос к специалисту-психологу?
Да? Ну, я думаю, что и сам психолог должен понимать родителя в этом плане и как-то грамотно его подвести для того, чтобы сформировать определенный запрос. Самое главное, нужно понимать, что когда мы обучаем ребенка, корректируем какие-то его недостатки, мы должны помнить о том, что мы повышаем качество жизни ребенка и семьи в целом. То есть мы не только его учим для того, чтобы он поступил в школу, это не цель. Цель – это обеспечить достойную жизнь ребенку и родителям, и семье в целом.
Вот, о качестве жизни хотел вас спросить. Вот что значит повышаем качество жизни? Да? Ну, ситуация очень простая. Да? Мы прекрасно понимаем, что если, например, нам ставят там, диагноз детский аутизм, да, то о каком качестве вообще у родителей или у семьи идет речь? Вся жизнь семьи сосредоточена на то, чтобы вытянуть ребенка. Но на самом деле первое элементарное желание, с которым сталкивается родитель, папа или мама, скорее больше мама, чем папа, да, папа там на вторых ролях часто, на подхвате, так скажем. Одно, пожалуйста, разберите мне ребенка, соберите и сделайте его нормальным, да. Вот что, как вы работаете с такими, например, родителями, как вы объясняете, что значит повысить качество жизни семьи?
Это означает, что у ребенка нужно снять все барьеры, которые будут мешать ему развиваться как личность, которые будут мешать ему общаться с другими детьми, мешать ему играть, да, то есть преодолевать все эти трудности. Ну и родителям, конечно, когда мне удается донести эту мысль, что нужно успокоиться и собрать все силы и работать над этим, самое главное здесь начинать придерживаться единой линии воспитания ребенка, потому что если папа захочет разобрать и собрать, а мама будет трудиться, из этого, конечно, мало что получится. Я думаю, что вся семья, попав в такую непростую ситуацию, должна над этим поработать, и дальше действительно есть очень большие шансы, что будет становиться все проще, 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 легче и лучше.
А как вообще родителям в такой ситуации, ну, я понимаю, что есть, мы уже там говорили в наших передачах о том, что есть там этапы проживания, да, как этапы проживания горя, да, там шок, отрицание и так далее, да, ну, вот они, предположим, прошли через этот шок, отрицание, мамы быстро ориентируются, они вообще более лобильные личности, скажем так, да, более такие динамичные, и они нацелены на то, чтобы вытягивать ребенка, да, папы, они менее лобильны, менее, скажем, они более подвержены, они ориентированы на то, что вот ребенок, ну, ребенок должен быть хорошим, ребенок должен быть там какие-то восполнять свои ожидания. Он не исполняет их, эти ожидания. И что может им помочь вот на этих этапах, вот, когда они обращаются к специалисту?
Я думаю, что когда родители обращаются к специалисту, не стоит забывать и о себе тоже. То есть, допустим, когда они приходят и говорят, мой ребенок не умеет то, мы хотели бы, чтобы он умел это. Я часто задаю родителям такой вопрос, как вы сами себя ощущаете, счастливы ли вы, радостны ли вы. И у меня есть действительно такой опыт работы, когда я работаю не только именно с ребенком, но и в паре, ребенок и мама, ребенок и папа, чтобы они могли вместе дома во что-то поиграть. Те же самые паровозики, они у меня вдвоем сидят и играют, и они действительно испытывают эту радость, потому что они видят, что не только в руках специалиста ребенок что-то делает, но и в их руках тоже ребенок делает. Он занимается вместе с ними, играет вместе с ними. И я думаю, как только родитель начинает именно активно подключаться к занятиям и видеть какие-то микрорезультаты от этих занятий, то и сами чувствуют себя в какое-то вдохновение и готовы работать дальше, проживать все эти этапы.
Угу. Ну, прожили мы все эти этапы. С чем, с какими мифами об аутизме или в расстройствах аутистического спектра приходится сталкиваться вам как специалисту, когда вы работаете с семьями?
Можно услышать много ошибочных предположений об аутизме. Связано это с недостаточной изученностью данного вида нарушений и вследствие этого малой осведомленностью и родителей, и специалистов. Ну и, наверное, самым таким злободневным, актуальным мифом является невозможность включения таких детей в систему общего образования. Ключевым моментом включения такого ребенка в общеобразовательную систему является адаптация. Я считаю, что все люди сталкивались со сложностями в адаптации. Ну, например, дети при поступлении в детский сад или в школу, им необходим адаптационный период, чтобы привыкнуть к новым условиям. Подросткам необходим адаптационный период, чтобы переключиться на новую образовательную систему вуза. И даже взрослым переходе с одной работы на другую тоже нужен некий адаптационный период для того, чтобы вникнуть в свои должностные обязанности. Точно так же и детям с аутизмом необходим адаптационный период к меняющимся условиям. А продолжительность этого периода и эффективность этого периода уже зависит от педагогов, которые его обучают. Ну и, конечно, в помощь таким детям нужно приложить немножечко больше усилий и знать некоторую их специфику этого нарушения. Но возможность обучения большинства детей с аутизмом в общеобразовательных учреждениях все-таки есть.
Есть. Но вот как вы считаете, насколько эта инклюзия, которая сейчас в России часто, ну, внедряется так активно и со стороны, часто и со стороны благотворительных организаций, которые помогают родителям, семьям, у которых есть дети с аутизмом. Насколько она вообще реальна в России?
Она уже есть. Она стала реалию, нашей действительностью. У меня есть опыт взаимодействия с педагогами, в основном это педагоги из школы, которые рассказывали о том, что у них были, конечно, и приятные моменты, и неприятные моменты, и сложности, и легкости, когда они к ним в класс пришли, особенные дети, ну, с различными нарушениями. Ну, и те педагоги, которые стремятся воплотить это в жизнь. То есть они развивают сами себя, они пополняют свои знания. У тех получается включить таких детей в работу, у кого есть желание работать в такой системе. Ну, я, наверное, думаю, что зависит от желания педагога, от его вдохновленности, и, ну, тогда... Все получается.
Ну, давайте представим такую ситуацию. Угу. Ну, нам государство сказало: друзья дорогие, у вас инклюзивное образование. Что хотите, делайте. Да? Вот педагог, у него класс, 30 детей. Ну, хорошо, 25 детей. Тоже неплохо, я так считаю. Да? И, значит, среди этих 25 детей, да, значит, берем, ну, там, пару детей с расстройством аутистического спектра. Один ребенок с ДЦП. Один ребенок с синдромом Дауна. И, скажем, там, ребенок, у которого проблемы, не знаю, там, ну, проблемы с коммуникацией, да, плюс еще, ну, парочку-троечку трудных, угу. Да, и так называемых там детей нормальных, угу. Да? У которых свои переживания и свои проблемы, да. Я не беру в расчет еще детей из неблагополучных семей. Вот как вы считаете, насколько вообще справится педагог и насколько справится школа с таким коллективом?
Сейчас разрабатываются и есть уже определенно разработанные существующие системы именно комплексного подхода. То есть в этом комплексном подходе работает не только педагог и варится, да, как бы в своем вот этом вот классе, но туда подключаются другие специалисты, психологи, дефектологи и даже родители. Проводится диагностический период в сентябре, да, и, допустим, специалисты выявляют, что такие-такие-такие-то трудности могут быть. И они разрабатывают определенные методы, подсказывают педагогу, какой выход можно найти из этой ситуации. То есть я хочу сказать, что когда мы говорим об инклюзии, мы должны не забывать, что это комплексный подход, который должен осуществляться не только одним педагогом, но и должны подключаться все предполагаемые специалисты. И тогда вот уже из этого выходит толк. Ну и, конечно, родители тоже могут активно подключаться в этот процесс, потому что они очень хорошо знают своих детей, лучше, чем педагог, который в первый раз их увидел, если это 1 сентября, первый класс, и рассказывать педагогу об особенностях и как они справляются с этим дома. Да? И эта информация тоже очень может помочь.
Да, а потом мы делаем большую группу поддержки для педагогов, которые не справляются с таким огромным количеством проблемных детей. Да? Но наш разговор, конечно, не инклюзия. Мне очень хочется поболтать на эту тему, потому что есть у меня пару свежих, не заплесневелых мыслей, но я их, наверное, для отдельного разговора все-таки придержу. Насколько для вас, как для специалиста, важен контакт с родителями детей с аутизмом?
Первичный прием и коррекционные занятия я всегда начинаю с работы с родителем. Большой пласт моей психолого-педагогической работы направлен именно на родителя. И большинство информации о ребенке я могу узнать у родителя. Поэтому контакт с родителем для меня очень важен по нескольким причинам. Во-первых, выстраивая программу коррекционного курса для учащегося, я ориентируюсь прежде всего на функциональность навыков и умений, которые я хочу у него формировать. Я всегда задаю себе вопрос, как тот или иной навык необходим ребенку в его жизни, как навык необходим, какой навык необходим ребенку в первую очередь. То есть это как раз вот к качеству жизни, да, о котором мы говорили. Вот. Нужно ли это будет ребенку? Например, знание правил перехода проезжей части может оказаться более значимым в определенный период жизни ребенка, чем знание букв, потому что это умение может обеспечить его безопасность. Ну и поэтому планирование занятий я всегда обсуждаю с родителем. Во-вторых, бывают такие случаи, когда самому родителю необходима помощь. Я не пренебрегаю такими формами работы, как консультация родителя. На таких занятиях можно описать специфику ребенка, отметить его особенности и, самое главное, объяснить, как воспитывать особенного ребенка. Для меня очень важно передать свой опыт родителю по той причине, что от этого будет просто-напросто зависеть эффективность моей помощи ребенку с аутизмом. Ну и в-третьих, на родителей ложится, конечно, львиная доля работы в обучении и воспитании ребенка. Насколько бы часто ребенок не посещал занятия с педагогом, ему все равно необходимо отрабатывать, повторять, делать задания дома. В случае с детьми с аутизмом усилий нужно вкладывать больше. И моя задача – донести эту мысль до родителей.
Ну вот что вы делаете, если ребенок, например, не хочет заниматься? Вот уперся и не хочет.
Ну, есть несколько методов. Не то чтобы заставить, побудить, наверное, ребенка, чтобы он сам хотел заниматься, чтобы он тянулся к педагогу. Есть различные уже существующие методики, например, можно анализировать поведение, поощрять ребенка за хорошее поведение, тогда он будет тянуться к ребенку. Можно включаться в игру ребенка и там уже внутри делать какие-то задания. Например, если он любит машинки, можно на машинках выучить цвета. Ну и вообще, я люблю располагать к себе детей, то есть не действовать таким кнутом и пряником, а становиться для них настоящим педагогом, на которого они могут положиться, обратиться со своими вопросами, ну или просто обратиться, поиграть на переменке, например. Вот. То есть, расположив ребенка к себе, уже дальше можно с ним договориться о том, чтобы, допустим, позаниматься, сделать перемену его. Я стараюсь прислушиваться к детям, если они устали, не хотят заниматься, то я к ним обязательно прислушаюсь. Мы можем чуть-чуть позаниматься, а потом уже отдыхать.
Но как вот, например, справляться с истерикой? Ведь истерика – это тогда, когда ребенок не может справиться с ситуацией, и таким образом он просто об этом сигнализирует, да? Потому что не может справиться и объяснить не может. Да? Как вот справляться с такой ситуацией родителям?
Ну, истерика – это такое состояние, когда ребенок себя не может, конечно, контролировать и самостоятельно себя не может остановить. Тут я прибегаю к помощи родителя, я приглашаю родителя и прошу его успокоить ребенка. Во-первых, я могу увидеть, как родитель с этим справляется, может быть, подкорректировать какие-то действия. Но, не знаю, попить воды, умыться, предложить игрушку, немножко отвлечься от ситуации обучения – это всегда помогало. Вот. А потом уже можно дальше переходить к диалогу с ребенком, можно спросить, что случилось, может быть, ты хочешь чего-то другого. То есть самое главное – это сначала успокоиться каким бы то ни было способом, и лучше спросить об этом у родителя, а потом уже переходить к диалогу с ребенком.
Вот сейчас бы мне хотелось привести небольшое мнение человека с аутизмом о том, как он воспринимает этот мир и что он чувствует. Поскольку моя инвалидность не очевидна, то это дает другим людям право насмешливо или снисходительно говорить со мной. Раз уж их мозговой компьютер оперирует быстрее, чем мой, я не пытаюсь конфликтовать. Я не собиралась задерживать очередь или смотреть на вас. Так уж устроен мой мозг. Если вы имеете дело со множеством людей каждый день, то вам важно понимать, что у них может быть та или иная невидимая инвалидность. И несмотря на эту инвалидность, я не чувствовал себя хуже вас, пока вы не начали смотреть и говорить со мной с осуждением. Темпл Грандин сказала: «Другая, но не хуже. Я не прошу весь мир остановиться, чтобы приспособиться ко мне. Хотя, пожалуй, иногда это было бы неплохо. Все, чего я прошу, это понимать. Аутизм не определить по внешности. Просто не предполагайте по умолчанию, что человек, который разговаривает с вами или слушает вас, понимает все так, как вы этого ожидаете». Вот, Лена, прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание. Насколько это действительно... затрагивает очень важные, может быть, темы, касающиеся социальной коммуникации человека с аутизмом с окружающими.
Ну, я думаю, здесь некоторый такой посыл, призыв быть немножечко внимательней к людям с инвалидностью в целом и к людям с аутизмом. И этот призыв, он, конечно, наверняка взрослый человек говорит, видимо, накопилось... И много он повидал какой-то несправедливости на своем веку. Вот. Но, конечно, все, что возможное, она могла, ну, этот автор, он делает, он призывает людей, он популяризирует тему своей инвалидности. Ну, а нам, людям, которые окружают таких людей, которые среди нас, нам нужно, конечно, быть немножко терпимее и более осведомленными. Наверное, то есть не только думать о себе, но и об окружающем мире, и какие еще могут быть люди и формы общения с другими людьми.
Ну да, если она делает ссылку на Темпл Грандин, это уже понятно, что этот человек хотя бы в курсе, если уж не там, читал ее интервью и не смотрел фильм там, биографический про Ани. Да? Здесь очень важная затронута тема, на самом деле, вот в этом высказывании для меня. Почему оно меня очень зацепило? Потому что агрессивная среда вокруг иных людей, да, это может быть человек абсолютно... С разными ограничениями. Это может быть просто инвалид, да, который мешает. И это может быть человек слабо слышащий или слабо видящий. Да. Не обязательно иметь какое-то там даже, скажем, ну, какое-то такое ограничение в развитии. Да, или там он по-другому воспринимает этот мир. Да, и мы не готовы. Но почему, скажем, мы говорим о... расстройствах аутистического спектра, да, потому что это невидимая инвалидность, то есть ее не определишь, да, вот по внешнему виду. Только начинаешь ее определять только тогда. Иногда даже ты общаешься, и ты не понимаешь, да, что перед тобой человек вот с такими особенностями. Да. Как вы думаете, вот насколько наше общество в России готово принимать таких людей и идти навстречу? Я понимаю, что провокационный немножко вопрос. Потому что я до тех пор, пока в моей семье не появился ребенок, да, с особенностями развития, я не видел этих детей на улице.
Ну, вот по вашему примеру и даже по своему примеру, до тех пор, пока я в своей педагогической практике не столкнулась с детьми с расстройствами аутистического спектра, для меня было это большой загадкой, может быть, даже какой-то такой романтической вещью, необычной. Но сейчас я абсолютно точно понимаю, что это люди, с которыми может быть интересно, и которых не стоит избегать или бояться, вот, но с которыми, конечно, нужно уметь общаться, потому что как раз вот это вот расположение к себе, их нужно уметь расположить к себе, как и любого человека, собственно говоря. Если мы хотим с кем-то общаться, мы сделаем все для того, чтобы расположить его к себе. Вот здесь нужно приложить, наверное, немножечко больше усилий какой-то своей смекалки для того, чтобы пойти на контакт даже с открытым всему миру человека с аутизмом. Ну, так что я думаю, что, наверное, нашему обществу, может быть, не хватает какой-то некоторой осведомленности в этом плане. Просто люди избегают того, чего они не знают чаще всего. Если мы будем знать и чаще говорить на такие темы, то и распространять эти знания, я думаю, что ситуация упростится.
Да, я думаю, что человек избегает не просто того, чего не знает, а человек избегает того, чего боится.
Да.
И это вот социальная фобия, которая проявляется. Агрессивность – это же, в общем-то, фобия. Такая не социофобия, да, одного человека, а отторжение общества вот таких людей. Да, и мы очень сложно это воспринимаем. Например, я помню, что я четко помню, что меня раздражали кричащие, да, дети в общественном транспорте, пока у меня ребенок свой не появился. Я понял, что это нормально, потому что ребенок не может справиться с эмоциями, ему нужно помочь. И, например, кричать на него совершенно бесполезно, это еще хуже будет. Да, еще и нанесешь какую-нибудь психологическую травму ребенку. Да, он будет всю жизнь вспоминать, что там, ну, например, там я раскрою страшную тайну, я до сих пор боюсь. Ну, скажем, я реагирую на повышение голоса, да, то есть у меня все внутри там дергается, да, потому что вот я видел это, например, там в системе образования, да, когда на нас кричали взрослые тетеньки-учительницы и пытались строить, да, но это же повлияло, насколько это влияет, а это вообще общественное какое-то устройство, и действительно нужно думать, наверное, о том, если бы вы были на месте вот этой семьи, или вы были бы на месте вот этого человека, как вы бы среагировали? Вот как бы вы смогли отреагировать на агрессивное такое поведение людей, которые отторгают, да, вас, потому что вы не такой, да? Потому что у вас, в конце концов, нет одной руки, да, или что-то еще. Да? Это же тоже очень важно, да? И мне кажется, все-таки в нашем обществе не такой высокий градус толерантности, чтобы вот принимать и понимать этих людей.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Я напоминаю, что мы говорим о семьях, где есть дети с особенностями развития. Это передача «Ничего особенного». Мы продолжаем наш увлекательный разговор с психологом Еленой Рудневой. Вот, Елена, скажите, есть такое мнение, что люди с аутизмом не хотят вступать в коммуникацию с окружающим миром? Это действительно так?
Я очень часто сталкивалась с таким мнением о том, что дети не идут на контакт, практически ни с кем не общаются, выглядят чрезмерно замкнутыми, не имеют желания вступать во взаимодействие с другими, и даже иногда слышу, что не позволяют к себе притронуться. Вот. И действительно можно часто наблюдать, как дети с аутизмом как капризничают на занятиях, в общественных местах, не слушаются родителей, играют в свою игру в стороне от сверстников. Однако это происходит отнюдь не из-за нежелания таких детей контактировать с другими. Одной из серьезных проблем при аутизме является неумение вступать и выстраивать контакты, неумение взаимодействовать и общаться с другими в рамки общепринятых норм, правил. В этом и выражается их низкий уровень социализации, социальных навыков. И это становится препятствием для их коммуникации с окружающим миром. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что ребенок с аутизмом может с удовольствием играть со сверстником, прилежно заниматься с педагогом, спокойно себя вести в общественных местах. Этому способствует грамотно выстроенная стратегия адаптации ребенку к социальному окружению.
Ну, вообще, ребенок даже может быть очень контактным и очень вербальным, да, ну, как бы, да, если говорить. То есть он любит, он просто иногда не может выразить это в словах, да, но он хочет, самое интересное, что он хочет об этом рассказать, да, просто у него нет того аппарата, который использует, может быть, ребенок, у которого нет такие проблемы, да. Еще часто можно услышать о формировании социальных навыков у детей с аутизмом. Вот что это такое и почему это так важно?
Зачастую, я уже об этом упоминала, что обучение детей с аутизмом направлено на формирование у них академических навыков: читать, писать, конструировать, соотносить и так далее. Жизнь человека, тоже мы об этом говорили, состоит из многообразия сфер, поэтому развитие ребенка должно быть всесторонним. Одна из таких сторон – социализация и социальные навыки, из которых она состоит. Социальные навыки – это группа навыков, необходимых человеку для функционирования в социуме. Сюда входит и умение выстраивать контакты с другими людьми, и знание общепринятых норм и правил, умение контролировать свое поведение в обществе и так далее. Если мы говорим про детский возраст, можно еще добавить уметь предложить в игру и поиграть со сверстником, уметь пообщаться со взрослым или с ребенком. Сложно поспорить с тем, что такие навыки необходимы каждому человеку. Обычно большинство социальных навыков у людей формируются естественным путем и берут свое начало в воспитании. Часто можно видеть, как дети повторяют за взрослыми их слова и действия, примеряют на себя социальные роли, играя в дочки-матери, в больницу, в магазин. Но многочисленные исследования, если мы посмотрим, поинтересуемся, показывают, что у детей с аутизмом такие навыки в полном объеме не формируются естественно. Им необходима специализированная помощь в этом. И это является одной из их специфических черт. Наиболее проблематичная ситуация становится, когда ребенок с аутизмом попадает в образовательную систему. Все, что там его окружает, является социумом, начиная от педагога или воспитателя и заканчивая сверстниками. И не имея возможности и умений правильно взаимодействовать с социумом, ребенок начинает плохо себя вести и ощущать, и теряет возможность при этом нормально обучаться. И таким образом мы имеем, с одной стороны, понятие о том, что человек социален с самого своего рождения и попадает сначала в микросоциум, в эту семью, и постепенно расширяет свой окружающий мир. А с другой стороны, мы имеем ребенка с аутизмом, у которого столь необходимые навыки социализации практически отсутствуют или искажены.
Угу. Ну, а вот как вы думаете, а ребенок, попадая в образовательную систему и вот проявляя себя таким образом, да, может, агрессивно реагируя или отторгая, да, вот эту среду, а он не получает при этом психологической травмы?
Он при этом может получить психологическую травму, поэтому и я...
Все равно нужно его туда.
Конечно, и да, поэтому я вот упомянула о том, что если мы будем помогать ребенку его социализировать, то и его внутренние ощущения, они тоже будут стабилизироваться, и ребенку становится комфортно. Потому что когда мы работаем с ребенком, нужно не только обращать внимание на его внешность или на его физическое состояние, но и на психологическую составляющую тоже обязательно. Тоже часто вот об этом забываем, когда заставляем ребенка там что-либо сделать, mm-hmm. выполнить, там, посчитать пример, решить задачу. Но я думаю, что об этом, о психологическом состоянии тоже следует задуматься. Психологическое здоровье, оно тоже очень важно, и об этом многие говорят. Не стоит об этом забывать в образовательном процессе тоже.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот мне бы хотелось привести сейчас, скажем, пример или привести мнение человека из другого лагеря, уже не человека с аутизмом, да, а родителя, который воспитывает ребенка с аутизмом. Попробуйте провести день без слов, просто без слов. И попробуйте без них объяснить что-то окружающим. Может быть, вы тогда поймете, как бывает трудно аутятам вступить в коммуникацию с окружающими. У них ведь не просто изначально нет слов, но нет и понятий образов, через которые происходит осознание себя, окружающих и своих желаний. Они не могут это нарисовать или показать понятными ясными жестами. Что будет с вами, если из вашего мира убрать слова и образы? В какого капризного ребенка вы, взрослый, состоявшийся человек, превратитесь? Быть может, тогда у вас будет больше такта, терпения, да и просто любви, когда вы увидите, как мама пытается успокоить кричащего ребенка. И это не им, а нам нужно учиться понимать их язык, быть частью их мира, быть их языком, их образами, их эмоциями. Вот, Елена, скажите, прокомментируйте, пожалуйста, это выступление. Как вы считаете, что о чем говорит этот человек?
Ну, здесь родитель, мама, да, ребенка с особенностями, она описала нам причину и следствие. То есть она описала нам некоторую специфику ребенка, что у него есть проблемы с восприятием и воспроизведением. То есть, да, угу. Он как-то воспринимает окружающую действительность и свое внутреннее состояние. И самое главное, потом он не может воспроизвести свои ощущения от этого. Возможно, ему нужна какая-то помощь или поддержка, или он что-то хочет нам сообщить. Угу. То есть это некоторая причина, что есть сложности с взаимодействием с окружающим миром, с окружающей средой. И как следствие есть некоторое поведение. Да? Она говорит, что вы можете превратиться в капризного ребенка, и также мы и видим, что дети с особенностями тоже превращаются очень часто в капризных детей, часто капризничают. Mm-hmm. Ну, как раз-таки это вот следствие того, что... есть то, что, того, что они мало адаптированы к этому миру. И самое главное, что мир тоже мало
адаптирован к детям.
К детям, да. Когда мы выстраиваем какую-то образовательную программу с коллегами, мы очень часто поднимаем вопрос о том, чтобы адаптировать окружающую среду. Не просто ребенка поместить туда и учить его в этой среде находиться. Это, конечно, очень важно. Но и на первых порах, когда ребенок этого еще всего не умеет, ему пока что нужна адаптированная среда. Вот. Я думаю, что если... ну, она тоже такой некий посыл нам дает, что если мы будем вот это понимать, что если ребенок там, допустим, маленький или человек чего-то не умеет, ну, надо как-то немножко подстроиться. Люди обучаемые, и дети с аутизмом обучаемые. И если мы чуть-чуть подстроимся в начале, то потом мы видим результаты, и они потом будут идти к нам на уступки.
Да, ну, неизвестны, да, эти целые школы, вернее, методы психологической адаптации, когда групповой адаптации, да, когда людей ставят в ролевые условия, да, чтобы они почувствовали, как это, каково это, да, чтобы прошли через это и уже по-другому. Ну, это в большинстве своем, ну, это есть и в России сейчас, я слышал, но вот в большинстве, конечно, это пользуются западные психологи, особенно те, кто занимается психологическим консалтингом таким, да.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор о трудностях коммуникации, такой, трудностях перевода между родителями и детьми с аутизмом. Мы начали говорить о формировании социальных навыков. Вот, Елена, скажите, в какой форме эти навыки нужно формировать?
Существует несколько традиционных вообще форм обучения. Угу. Это индивидуальная форма обучения, малая групповая форма обучения и групповая форма. И вот эти формы можно применять, собственно говоря, в обучении социальным навыкам тоже. И как это действует, допустим. Начинаем с индивидуальной формы работы, и в рамках этой работы ребенок обучается именно у взрослого, то есть он работает со взрослым один на один. Это, можно сказать, такая первая фаза формирования социальных навыков, позволяющая подготовить ребенка к взаимодействию с другими. Педагог формирует отдельные навыки, допустим, там, предметно-сюжетные игры или отдельные навыки диалога, обмена игрушками, умение придерживаться правил. Далее, переходя на этап мини-групповых занятий, привлекается уже небольшое количество сверстников. И взрослый здесь уже выступает не в роли учителя ребенка, а в роли помощника. Он уже подсказывает ребенку, что нужно делать в тех или иных эпизодах взаимодействия. Они же уже научились, а теперь они учатся это применять с другими детьми в таком небольшом дозированном количестве, можно сказать. Взрослый здесь подталкивает ребенка к инициативе в общении с сверстниками и поощряет правильные действия. Ну и уже на этапе групповых занятий ребенок включается в большую группу сверстников. Он учится избирательности в контактах, даже дружить, выбирать своих друзей. Ну и, конечно, обобщает, то есть закрепляет свои навыки за счет большого количества контактов.
Какова роль родителей в этом трудоемком процессе?
Самая главная функция родителей в этом процессе – это поддержание обучающей стратегии на всех этапах социализации своего ребенка. Родителю необходимо обучаться у специалиста тем или иным приемом. Ведь социальное общение, оно не заканчивается и не находится в рамках только одной образовательной организации или в рамках одного кабинета педагога. Да? Ребенку необходимо научиться применять приобретенные навыки и в других местах, будь то игровая площадка, детский праздник, поход или прием гостей, например. Важно выдерживать единую согласованную линию в воспитании ребенка не только родителя и педагога, да, но и всем родным, и даже иногда окружающим людям, то есть друзьям таких родителей тоже.
Вот смотрите, семья попадает в ситуацию, когда у них появляется особенный ребенок с особенностями развития, неважно какой, да, может быть, это аутистического спектра, может быть, это синдром Дауна, в конце концов. Да. Семья попадает в другой мир вообще. То есть это другая планета, совершенно другими, может быть, законами даже, внутренними законами, совершенно другой законами физики. Да. И происходит естественное, наверное, отторжение от остального, в частности, в семье. Да? Вот, ну, если, конечно, там крепкая семья, то все там вкладываются. Но на самом деле, даже если крепкая семья, это все равно разделяет на их и мы. Да? То есть мы в этом мире с этим ребенком и они. И часто родственники... Ну, любимая фраза. Все будет хорошо. Но уже не будет все хорошо. То есть по чувствам уже все нехорошо. То есть мир уже не будет прежним 100%. Да? Как выстраивать, может быть, какие-то, ну, несколько советов, как выстраивать взаимоотношения с родственниками, близкими, друзьями, объясняя вот особенности своей жизни, наверное. И не потерять, наверное, контакт с реальностью. Не уйти вот полностью в этот мир. Не погрузиться, может быть, в более болезненный мир, вытаскивание своего ребенка, да?
Когда родители вообще трудятся над воспитанием своего ребенка, да, часто бывает такое, что они в него полностью погружаются, забывая о себе, обо всем окружающем мире. Ну, тут, конечно, можно консультироваться с психологом. Нужно отслеживать свои внутренние ощущения, потому что ребенок, он чувствует родителя, он чувствует, что там, допустим, мама грустит или папа злится. И он учится точно так же выражать эмоции у родителей. И контролировать свои эмоции он тоже учится у родителей. И как раз-таки вот это вот такой мостик, который я назвала «единая линия воспитания у всех», не только у мамы, у папы, а даже у бабушек, у дедушек и некоторых друзей, таких родителей, она помогает родителям не только окунуться в ребенка, но и поддерживать контакт со всеми своими родными, со своими друзьями. И тут получается такая вот обоюдная взаимопомощь. Да. И чем больше родители поддерживают контакты и не теряют их, окуная своего ребенка, тем родителям, конечно, проще. Вот. А как подключить к этому процессу всех остальных, да, кто так или иначе общается с ребенком? Я думаю, что здесь тоже нужно постепенно. Ведь мы, когда приходим куда-то учиться, нам сразу не сваливают все 11 классов или все 5 лет обучения в вузе. Ну, потихоньку, пошагово. Вот, потому что все люди учатся постепенно, им нужно какое-то время. И родителям могу посоветовать, там, допустим, не сваливайте бабушку на все правила поведенческого анализа, допустим. Объясните ей одно правило, пусть она попробует с ребенком это сделать, потом другое, и также, ну, так постепенно будет вся семья подключаться. И самое главное, когда ко мне приходит родитель, и мы начинаем работу, я на него точно так же не сваливаю сразу все знания, которые он должен сиюминутно применить, хотя это очень хотелось бы, тогда было бы сразу просто. Но просто, во-первых, редко бывает. Вот. А во-вторых, такое обучение некоторое, да, оно потом дает хорошие результаты. Не опускаются руки из-за того, что нужно делать очень много. И постепенно появляется, наоборот, вдохновение. А расскажите еще, а давайте еще то попробуем.
Ну, вы знаете, есть в нашей, наверное, особенности человеческой чисто, да, такое явление, как созависимость, да, когда люди начинают пытаться контролировать жизнь других людей. Часто, ну, чего греха таить-то? Часто этим занимаются мамы, бабушки особенно, да, не чувствуя, скажем, личностных границ, нарушая эти границы. Там. Ну, например, простой пример бытовой, да, Ну, например, там звонит своей подруге бабушка и говорит: «Ой, а ты знаешь, горе-то у нас. У нас ребенок-то аутист». Да? Я... Mm-hmm. Это слушает папа, мама. Да? Она не понимает. Она делится своими эмоциями. Да? Она не понимает, что при этом она нанесла травму, например, маме. Да? Mm-hmm. Во-первых, она и так проживает, собственно, не лучший период, там, да, боясь за своего ребенка. А тут тебе еще и говорят, что еще и у тебя и горе, и еще и нарушает твои границы. То есть никто не разрешал пока вот тебе делиться это с кем-то, да, с внешним миром. Да? Как быть так, чтобы защитить свои границы, при этом, ну, скажем, не превратить свою жизнь в войну со своими близкими?
Угу. Ну, это такой вопрос, он скорее к психологу-консультанту, потому угу. что он касается взаимоотношений взрослых людей, будь то они родственниками или друзьями и так далее. Ну, как бы такой, может быть, совет на бытовом уровне, это, во-первых... Ну, я не думаю, что бабушка могла это сделать со зла, там, или еще как-то, ну, поговорить с... Ну, вообще нужно людям общаться о том, что им что-то нравится или не нравится в взаимоотношениях, как-то разобраться. И самое главное, делать это спокойно. Угу. Можно выразить спокойную просьбу, не сразу накидываться с кулаками или с претензиями, просто обсудить. И когда выстраиваем как раз единую линию воспитания, нужно привыкать быть постоянно в диалоге со всеми участниками этого процесса, договариваться, потому что все это так просто, что все раз и все поняли. Это не произойдет, нужно постоянно друг с другом общаться, обсуждать те или иные моменты и сохранять человеческие отношения.
Ну, в жизни вообще раз никогда не происходит. Да. Всегда. Как говорят англичане, степ-бай-степ всегда происходит, да, шаг за шагом. И они иногда мучительные шаги, иногда ты переламываешь себя, иногда ты что-то в себе меняешь. На самом деле, очень интересно, я заметил, что слово «кризис», например, русские люди воспринимают однозначно негативно, хотя... Там, в социологии или в той же самой психологии кризис не несет какой-то негативной оценки, да, негативной оценки. Да. Кризис – это нормальное состояние, когда человек приходит к определенному периоду, что он уже больше не может жить так, и ему нужно что-то поменять в своей жизни. Например, да, или там кризис системы говорит о том, что ну, что-то поменять и сделать что-то другое. Да. То есть для меня это всегда было интересно. Проживая эти чувства, учась проживать эти чувства, мы становимся, может быть, чуть-чуть человечнее. Ну, или озлобляемся. Это все зависит, наверное, от человека. Закрыться или открыться. Да, вот это действительно так. У нас есть в нашей передаче, ничего особенного, есть рубрика «Ресурсы». Это рубрика, которая посвящена тому, что может помочь семьям, где есть дети с аутизмом или с другими особенностями развития. Скажите, вот какие бы вы материалы посоветовали родителям детей с особенностями развития, а может быть, даже их родственникам, вот, что может быть даже и более ценно, потому что мы, в общем-то, говорили про какие-то книги, фильмы. Может быть, даже это художественный фильм. В конце концов, бабушки-то не осилят какую-нибудь EBA-терапию, а вот фильм вполне могут посмотреть.
Ну, как житель современного мегаполиса, я осуществляю вообще поиск любой информации, в том числе и которая мне в профессии необходима в интернете. Поэтому я могу посоветовать родителям искать какую-то информацию на интернет-порталах и интернет-ресурсах центров, которые занимаются проблемами детей с особенностями, и аутизма, и других особенностей. Плюс в этом... в таком поиске информации в том, что обычно выкладывается и обновляется постоянная информация, можно увидеть семинары, вебинары, конференции, их трансляции, не только российских, но и зарубежных докладчиков. И еще в свое время меня очень затронул анимационный фильм, он называется «Мэри Макс», в котором показана взрослая самостоятельная жизнь мужчины с аутизмом. Это как раз, может быть, меня вдохновило, я еще давно смотрела mm-hmm. этот фильм, вдохновило на то, чтобы думать и задумываться при построении своих коррекционных занятий, а что же у этого ребенка будет дальше. Угу. Даст ли толк наши занятия ему в дальнейшей жизни. Вот как раз вот этот вот мультфильм, он, показывая взрослую жизнь, показывает, что ну, на самом деле все живут взрослой жизнью, свои личные дела какие-то.
Там Биллы Гейтсы и прочие, да? Действительно, сейчас очень много, особенно в мире, развернуто таких рекламных кампаний о том, что, в общем-то, это нормальные люди, просто они угу. по-другому воспринимают этот окружающий мир, и более того, они по-другому вступают с ним в коммуникацию. Я бы хотел посоветовать книгу и фильм. Меня очень поразила книга Марии Бершковича «Нестрашный мир». Очень хорошая книга. Это книга педагога-дефектолога, который работает с детьми с ограниченными возможностями, причем не всегда, она даже с аутистического спектра, да, она работает и с синдромом Дауна, У нее очень хорошая фраза, мне очень нравится. У Бога необучаемых нет. Я неоднократно обращался вот и цитировал эту книгу, потому что если вы хотите понять мир детей с аутизмом или мир детей с ограниченными возможностями, читайте эту книгу. Она очень эмоционально написана, потому что она написана в виде писем вот ребенку как раз, которого, скажем, не воспитывала, с которым занималась, да, которому уделяла внимание, на самом деле просто дружила, да, и подружилась Мария Бершкович. Это очень замечательная книга. Хочу еще посоветовать фильм. Если уж фильмы, так фильмы. Да? Мы все вспоминаем сразу «Человек дождя», Дастин Хоффман. Да. И этот фильм несет в себя как позитивную роль, да, то есть он впервые рассказал огромную, скажем, зрительской аудитории о том, что есть такие люди, да, ну как и негативные. То есть мы все сразу, когда говорят, что там вот у человека аутизм, да, человек с аутизмом, и сразу вспоминают Дастина Хоффмана, да, эти пансионаты и так далее. Да. На самом деле мне гораздо интересней фильмы, которые не то что пропагандируют, а рассказывают о людях совершенно в иных ситуациях. Например, есть фильм такой «Снежный пирог» 2006 года. Там замечательные актеры Сигурни Уивер, Алан Рикман. И вот Алан Рикман подвозит девушку, и они попадают в аварию, девушка погибает, и он едет к маме этой девушки, ну, сообщить печальную новость. И как раз он попадает на мир взрослого аутиста, человека с аутизмом, да, и для него это незнакомый мир, вот как он с этим справляется, он остается, он начинает видеть, как живет такой человек, и понимать, что это не просто мир особенный, но и мир полон своих радостей, в конце концов. И этот человек также стремится к счастью и обретает это счастье. Так что посмотрите этот фильм, не пожалеете. Но хочу сказать, что, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Елена, что пришли. Спасибо большое за ваши позитивные эмоции, ваше огромное количество ценных советов как специалиста. И для себя я какие-то себе галочки поставил. Будем рады видеть вас снова и до встреч в эфире на Радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.